Так, тема называется «Мед из сотов» или «Сотовый мед». Сотовый мед. Что такое сотовый мед? В Библии вообще слово «мед» употребляется неоднократно. И я еще раз хочу сказать, что каждое слово в Библии – это не эпитеты. Это не пафос, это не просто для того, чтобы придать речи какую-то красоту. Каждое слово, оно имеет значение. Сотовый мед. Что такое сотовый мед? Сотовый мед – это абсолютное попадание в десятку в жизни каждого, кто является истиной Иисуса Христа, его невесты. Я еще раз хочу сказать о том, что мои темы, мое помазание, оно для невесты. Мои темы не адресованы невесте Иисуса Христа, потому что помазание сапфира, камень, синий сапфир, это камень настоящей любви и настоящая любовь. В книге Бытия была сотворена именно невеста Иисуса Христа, именно дети Отца. Иисус, я прошу Тебя сейчас, Господи, прибудь на этом месте. Помоги мне, Господи, выразить это, воспроизвести со своего синего сапфирового духа. Это так, чтобы эта материя, она жила. Помоги мне, Господи, воспроизвести максимально точно то, что Ты хочешь сегодня сказать. Даже не то, что я запланировала и буду говорить, а то, что Ты хочешь сегодня сказать. Я связываю сейчас всякий дух религии. Говорю тебе, ты посрамлен во имя Иисуса Христа, на колени, тварь, во имя Иисуса Христа. Это просто будет сегодня еще один удар по тебе во имя Иисуса Христа, дух религии. Мед из сотов. Это тема о легальном праве невесты Христа на земле. Мед из сотов – это легальное право невесты Христа на земле. Это тема о жизни, которую никто не может забрать. О жизни, которую никто не может отнять у невесты Христа. О жизни, о настоящей жизни. Не о существовании в системе смерти, а о жизни. Об открытых дверях, которые никто не в силах закрыть. О десерте, который приготовил после смерти и воскресения на кресте Иисус Христос, своей невесте. О силе, которую Господь дает по праву тем, кто есть в духовном мире, тем, кто стали гигантами и великанами веры. Сотовый мед имеют те, у которых есть сила в духовном мире. Он приходит после того, как Бог дает высвобождать силу, после того, как человек засвечивается в духовном мире. Итак, сотовый мед. Мед. Вообще, что такое мед? Мед – это сладость. Ну, это самое первое, что даже приходит в голову, да, о слове мед, когда мы говорим слово мед, о том, что мед – это что-то сладкое. Самое первое – это то, что мед – это сладость. Но мы говорим о духовных вещах. И вот эта сладость меда физическая, она является прообразом, в первую очередь, его сладости духовной. Мед – это сладость. То есть это что-то приятное, что-то, что связано с наслаждением. Мед – это что-то приятное, это наслаждение. И второе – сотовый мед – это легальное наслаждение. Мы связали две мысли. Мед, он объединяет в себе два духовных понятия. Это легальность и это наслаждение, сладость. Мед, сотовый мед в духовном мире. И вообще сотовый мед, он является прообразом легального наслаждения, легальной сладости, легального чего-то приятного, то, что приносит удовольствие. Итак, это наслаждение, которое не рождено от плоти. Это наслаждение, которое не рождено от зла, которая не базируется на зле. Это наслаждение, рожденное от истины. То есть наслаждение, происхождение которого дух, и основание которого истина и любовь. То есть сотовый мед. В этом мире люди получают наслаждение, основанное на зле. То есть они, каждое наслаждение, оно имеет свою подпитку. Для того, чтобы жить и получать удовольствие, человек, это должно быть на чем-то основано. Это не может быть просто так. Каждое удовольствие имеет свою какую-то базу, свое основание. Так вот, в этом мире удовольствие подпитывается от греха, от греховной природы человека. То есть это удовольствие, которое как вышибает на 5 минут, и потом, когда наступает прозрение, когда главки протираются, то становится понятно, что это приносит только боль. Но мы говорим сегодня о сотовом меде, об удовольствии, которое основано на истине, об удовольствии, которое подпитывается от истины, об удовольствии, которое возможно только, когда ты являешься истиной, когда ты умер вместе со Христом, сораспял себя со Христом и воскрес со Христом, тогда ты получил право на этот сотовый мед, на это удовольствие. А также сотовый мед – это удовольствие, которое основано на любви. Удовольствие, основанное на любви. Все, что не имеет любви, не имеет права на удовольствие. Вот это главный закон. И почему люди страдают в этом мире? Потому что, когда они берут это удовольствие, основанное на грехе, подпитываемое грехом, потому что у них нет любви. Основанием этого не является любовь. А все, что не основано на любви, оно не имеет легального права. Оно является разрушительным. Итак, сотовый мед. Папа пообещал своему народу Ханаан, Ханаанскую землю, и там течет молоко и мед. Это сразу знают все, это уже настолько заезжено, и может кто-то, все думают, что молоко и мед это как вот такое, знаете, красивое выражение вот этого, то, чего Бог хотел сказать, пафосное такое вот украшенное молоко и мед. Молоко, оно такое жирное, вкусное. Мед, он такой сладкий. Молоко и мед – это глубокий духовный прообраз. Господь дал Ханаанскую землю, Он пообещал своему народу, своей невесте. Ханаанскую землю – это земля, где течет молоко и мед. Итак, что же такое молоко и мед? Молоко и мед, они идут вместе. Они даже в физическом мире, как продукты, хорошо сочетаемы. Молоко очень хорошо сочетается с медом. Я вспомнила, когда я была на небесах, отец кормил меня. Были такие моменты, когда он давал мне пить молоко и кушать мед. И вот потом, когда я писала эту тему, для меня я поняла вообще, что это значило, что это был за прообраз. И я просто многое другое поняла, то, что я слышала, то, что я слышала Духа Святого раньше. То, что раньше он мне открывал. То есть как что-то после этой темы внутри меня что-то стало на место. У меня такое вот ощущение внутреннее, как будто я перешагнула на одну ступеньку выше. И это так и есть. Я расскажу вам почему. Что вообще значит сотовый мед? Это совсем другой духовный уровень. Это совсем иной уровень, иное понимание, иной уровень славы. Итак, молоко и мед. Это два великих прообраза. Вкушать их означает очень важные духовные вещи. Молоко. Вообще прообраз молока. Об этом говорится в Писании. Об этом хорошо говорится, хорошо раскрыт этот прообраз. То, что открыл мне Дух Святой в книге «Песня песней». Там есть о молоке и вине, разница между молоком и вином. Почему постоянно говорят «молоко и вино»? Почему вот эти прообразы, эти слова употребляются в Библии, «Песня песней»? Итак, молоко. Это означает духовную связь, чистую любовь. Так как вино означает страстную любовь, молоко является прообразом чистой любви. Молоко – это духовная связь, духовная связь. То есть вкушать молоко ты можешь с тем, с кем у тебя духовная связь. Это чистота, это чистая любовь. Пытайтесь уловить это духом, Дух Святой откроет вам. Молоко означает духовную связь и чистую любовь. То есть молоко, оно белого цвета, белый цвет, цвет чистоты, это чистая любовь. Духовная связь – это когда ты любишь кого-то, потому что ты одного духа с ним. То есть вообще на чем основывается чистая любовь? Чем она отличается от страстной любви? Чистая любовь основывается на том, что ты любишь то, от чего ты был взят. Ты любишь Бога, потому что ты его часть. Вот это чистая любовь. То есть ты любишь его несмотря ни на что, несмотря на то, что говорит тебе физический мир. Ты его не видишь физическими глазами, но ты его любишь, основываясь на том, что ты его часть, основываясь на связи духовной, на самой важной связи и на самой длительной. Только духовная связь длится вечно. Все остальные связи разрушаются. Они не имеют никакого легального основания. И вот чистая любовь – это когда ты любишь кого-то, потому что ты с ним одного духа. Когда ты любишь мужчину своего Адама, потому что ты была взята от него. Несмотря на то, какие ошибки и грехи совершал или совершает этот человек. Чистая любовь – это основа всего. Любить по-настоящему чистой любовью можно только того, кто такой же, как ты, кто одного духа с тобой. То есть любить чистой любовью можно только трех личностей. Папу, потому что ты взята от его сердца. И Иисуса, потому что ты часть истины. Внутри тебя его истина. И своего мужчину, потому что ты от него взята. Только троих личностей можно любить чистой любовью. Это молоко. Итак, вино означает страстная любовь. Об этом мы не будем говорить, это другая тема. Молоко – прообраз чистой любви. Любви, основанной на том, что ты часть любимой личности, и поэтому ты с этой личностью. Молоко – это что-то первоначальное, первоначальная связь, связь у истоков. То есть связь, основанная на истине. Молоко – это связь, основанная на истине, связь у истоков, первоначальная самая связь, самая настоящая связь. И именно к молоку Бог пообещал мед. Вот здесь очень важное откровение. Именно к молоку Бог пообещал мед. Мед, наслаждение, дается только к молоку, когда есть чистая любовь, когда есть настоящая связь, когда есть связь, основанная на истине. Вот только тогда ты имеешь право на мед. И почему Бог сказал: «Я приведу вас в землю, где течет молоко и мед». В землю, где вы будете иметь чистую любовь, в землю, где вы будете со мной, потому что вы часть моего сердца, где вы будете с Иисусом, потому что вы часть истины, где вы будете каждый по парам в браке, потому что вы часть друг друга, где Адам будет со своей женой. Вот это настоящая жизнь, когда эти три нить, скрученная втрое, когда эти три грани – это связь на молоке, это то, что является молоком, это истинная связь, она есть, вот это настоящая жизнь. Когда есть вот эта основа этой связи, тогда приходит мед. Мед приходит только на эту основу, на эти три правильно построенных взаимоотношения, которые держатся вечно, которые являются вечными. И тогда Бог пообещал мед, мед и молоко. Мед всегда идет с молоком, только тот, кто пьет молоко, то есть имеет связь, основанную на истине, имеет право на мед, который является прообразом чистого наслаждения. Мед является прообразом чистого наслаждения. Наслаждение, которое не приносит разочарования, которое не делает в твоей душе дырки, дыры, которые потом ничем невозможно заглушить. Это наслаждение чистое, основанное на истине, истинное наслаждение. Наслаждение, основанного на истине и на настоящей любви. Наслаждение легального, легальность. Поэтому папа пообещал своим, что они те, кто дети, он пообещал своим, тем, кто является его детьми и тем, кто является истиной Христа, что они войдут в землю, где течет молоко и мед. Истинное изобилие и жизнь – это получать удовольствие после смерти на кресте и честное удовольствие, основанное на истине и на духе, а не пустое, пятиминутное, основанное на грехе. Истинное наслаждение жизни – это получать удовольствие, основанное на смерти, на после твоей смерти на кресте. Все должно быть легально. Это духовный мир – это четкая система, которая действует легально. Это четкая система, которая не ошибается. И эта система не пускает нелегалов, она их уничтожает. Поэтому, чтобы получать удовольствие, чтобы иметь право на удовольствие, нужно иметь связь, основанную на молоке, пить молоко, связь, основанную на духе. И это происходит только после смерти на кресте. Итак, исход 3.8. Здесь вы можете прочитать, я не буду зачитывать. Это место о том, что Бог пообещал землю, где течет молоко и мед. Итак, сотовый мед. Это легальное удовольствие, легальная сладость, легальное право на что-то, прообраз легального права. А сейчас мы просто окунемся в такие таинства Писания, то, что насколько это тайна, то, куда мы сейчас с вами пойдем. Слушайте внимательно сердцем. Пусть ваше сердце, оно сейчас принимает это все, пусть оно сейчас прозревает. Итак, Судьи, 14.5, 14 глава, 5 стих, книга Судей. Есть такой человек, такая личность, одна из истин Иисуса Христа, это Самсон. Его Самсон означает сильный, могущественный. Помазание Самсона – это помазание силы, силы легальной, силы легальности в духовном мире. Силы, чтобы уничтожать врага. Христианство бездумное, которое не имеет силы, не имеет истины. Христианство бессильное, уже прошло это время. И в принципе, христианство истинное, оно никогда не было бессильным. И оно было всегда, всегда в каждом поколении были люди, которые имели силу. Но прошло это время, знаете, когда уже просто те, кто невеста Христа, кого пробуждает дух, то они не кидаются словами на ветер, благословляю тебя, когда их благословение не имеет никакой силы. Они не кричат, дьявол, убирайся вон, ты потоптан, а сами живут в грехе, а сами не имеют никакой силы. То есть это прошло уже это время, и Бог, он не хочет этого. Он не хочет, чтобы ты выглядел смешно, чтобы ты был клоуном в духовном мире. Поэтому помазание силы, оно приходит, этот дух Самсона, он приходит в жизнь истин Иисуса Христа только после смерти на кресте, только когда у тебя есть легальное право. Итак, смотрим, сейчас вы будете просто поражены тем, насколько вообще все, насколько духовные вещи, они простые, и в то же время, насколько они, я даже не знаю, как это выразить. Сейчас посмотрите. Итак, 14 глава, читаю с 5 стиха. Самсон с отцом и матерью пошел в Фимнаф. Когда они подходили к виноградникам возле города, навстречу ему неожиданно выскочил молодой лев. И сошел на Самсона Дух Божий, и он растерзал льва голыми руками, как будто это был козленок, но не сказал отцу с матерью, что он сделал. Дальше слушайте внимательно. Он растерзал льва, то есть у него была сила. Растерзать льва – это вообще огромнейший, мощнейший духовный прообраз. Самсон пришел в город, поговорил с филистимлянкой, и она ему понравилась. Ну, это история идет, но мы сейчас не, нам, нас это не интересует, его разговор с филистимлянкой. Смотрим дальше. Спустя несколько дней он снова отправился туда, намереваясь жениться на филистимлянке. По дороге он подошел посмотреть на труп льва и увидел в нем рой пчел и мед. Самсон взял мед в руки и ел его дорогой. Придя к родителям, он дал им немного меда, и они тоже ели его. Но Самсон не сказал им, что достал этот мед из львиного трупа. А теперь перескакиваем. Потом он загадал, кто знает эту историю, он загадал загадку филистимлянам. И они не могли ее отгадать. И загадка была такова. И Дух Святой мне тоже загадал эту загадку, когда он давал мне это откровение. И потом мне пришел ответ, и как меня просто ошарашило, что на самом деле это значит. Он загадал им такую загадку. Из едока вышло съестное, а из сильного вышло сладкое. Кто-то уже понимает, о чем идет речь. Думаю, уже кто-то понял, что понял это подтверждение о легальности, о сотовом мёте. И тогда, казалось бы, черным по белому в Библии написано, что означает сотовый мед. То есть настолько это все просто удивительно и поразительно. Так, сотовый мед – это легальность. Когда Самсон убил льва, он получил легальное право. Это прообраз этого. Когда ты убиваешь льва в своей жизни, а лев, вы знаете, что в Библии лев – это дьявол. То есть убить дьявола ты можешь только одним способом. Это распять себя на Христе, сорастать себя, убить свою душу. Это единственный способ убить дьявола в твоей жизни. Когда ты убиваешь свою душу, когда он не имеет в тебе ничего, потому что ты являешься истиной Иисуса Христа. То есть убить дьявола, когда он растерзал льва, то в трупе появился сотовый мед. В трупе появилось право, легальное право тебе быть в духовном мире, легальное право в духовном мире наслаждаться жизнью. Это второй этап в жизни христиан. Это второй важный этап, когда мы будем учиться наслаждаться жизнью, жить по-настоящему, жить уже так, как Иисус хотел бы, чтобы мы жили, чтобы мы своей жизнью являли истину, чтобы в нашей жизни истина прославилась. Это загадка. Из едока вышла съестная, и из сильного вышла сладкая. Запомните эту загадку. Из едока вышло съестное, и из сильного вышло сладкое. Когда ты убиваешь сильное, ты имеешь право на сладкое. Из едока выходит съестное. То есть, когда ты убиваешь едока, пожирающего, да, ну, пожирающий немножко другое значение, то есть из едока, из того сильного, который пожирает и уничтожает, выходит съестное. Итак, Самсон означает сильный, помазание Самсона, дух Самсона – это дух силы, дух истинной силы в духовном мире. Итак, первое, что должно произойти в духовном мире каждого избранного после того, как он возродился от Духа Святого, да, родился свыше, это получить право на жизнь, получить право жить. Вы помните все эти темы о том, что когда человек рождается в этот мир, он рождается в систему смерти, он мертвый. И когда его невеста, его избранный, он рождается от Духа Святого, он оживает, то есть он переходит от смерти в жизнь. Но теперь ему надо получить право на жизнь, чтобы в этом мире, будучи в системе этого мира, в которой нет истины, которая построена на грехе, которая основывается на лжи, чтобы в системе этого мира жить такой жизнью, то есть жить тем, как он должен быть, как он должен жить. То есть жить жизнью, которую Отец приготовил для него, чтобы дом, который у него на небе, был на земле. Чтобы жить по-настоящему, получить легальное право на жизнь, не просто на право на то, чтобы пить, кушать, какать и так далее. А это когда человек рождается в системе смерти, это имеют все. Это я не называю жизнью, потому что это не жизнь. Жизнь – это когда ты живешь в согласии с истиной. Когда ты живешь так, как говорит истина, как должно быть. Это когда ты живешь в Эдемском саду, другими словами. Живя на земле, ты живешь в Эдемском саду, в то время как другие люди, они изгнаны из этого сада. Вот вместе с тобой на той же земле есть люди, которые живут в Эдеме, а есть люди, которые изгнаны. И у нас есть это право, эту возможность нам на кресте приобрел Иисус. Он приобрел возможность для своей невесты жить, как было изначально в книге «Бытие». Итак, ты получаешь право на жизнь, право жить в своей судьбе на земле, право наслаждаться жизнью согласно той истине, которой ты являешься, право на то, чтобы эту истину услышали, увидели и чтобы она стала плотью. Только сотовый мед, только сораспятие дает тебе право, чтобы истину, которой ты являешься, ее услышали, право говорить, право... Другими словами, если перевести на такой церковный язык, право служить ты имеешь, когда у тебя есть сотовый мед. То есть как, ты имеешь заявить о том, что... Итак, право. Право – это лицензия, это первый уровень силы, который вознаграждается правом жить в своей судьбе, не бороться, не выжить, а жить и истинно наслаждаться, не от греха через тление, а поистине. Итак, что значит «растерзатель льва»? Заметьте, что Самсон, он растерзал льва голыми руками. Растерзать льва голыми руками. Голыми руками означает не через какое-то оружие, а самостоятельно, одному. То есть голыми руками имеет такой прообраз, прообраз того, что это когда ты умираешь для своей плоти, то есть ты умираешь на кресте, это прообраз смерти самостоятельно, там, где ты один. Итак, это смерть на кресте вместе со Христом на обратной стороне. Это личная цена за истину. Только она дает силу и легальное право жить через истину. В трупе льва появились соты. Из едока вышла съестная, а из сильного вышла сладкая. Это формула, как получить легальное удовольствие и жизнь, и как получить право. То есть есть формула, небесная формула, духовная формула, как получить легальное удовольствие и право. Это из едока вышло съестное, а из сильного вышло сладкое. Итак, это легальная формула. Право на жизнь через истину – это убить льва, убить сильного. Как ты можешь убить сильного? Только убивая свою душу. Вот это помазание силы. Сила приходит на сот меда, на право после смерти на кресте. Сила приходит только на сот меда, только когда у тебя есть мед, медовый сот, когда Иисус дает этот сот тебе. У тебя, то есть сот, который является прообразом легальной силы, у тебя появляется на это право. У тебя появляется право на жизнь. Итак, сот меда. Теперь мы рассматриваем еще подтверждение к этому откровению. Это у нас Лука 24:36. Здесь я буду читать из синодального перевода, потому что в современном переводе немножко этот смысл он утерян. Здесь не переведено так, как должно быть. Итак, мы читаем Луки 24:36, 36 стих. Когда они говорили, речь идет о том, что Иисус, после того, как Он воскрес на кресте, Он пришел к Своим ученикам, и они Его не узнали. Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осержите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая-то пища?» Иисус задает этот вопрос. Можно подумать, что это просто описание истории, о том, что они увидели Иисуса, они узнали, и Он проголодался, и они дали Ему кушать. Но на самом деле, еще раз я повторюсь, что в Библии не бывает ничего просто так. Итак, Он спросил: «Есть ли какая-то пища?» Они подали Ему час печеной рыбы и сотового меда. Про рыбу печеную мы упускаем, возможно, это тоже какой-то прообраз, а возможно, нет. Но на десерт они подали Ему сотового меда. А теперь слушайте внимательно. Это не просто подтверждение. Что дальше говорит Иисус, когда Он взял этот мед? «И взял, ел перед ними и сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели всему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою». Сотовый мед Иисус ел, это было прообразом, он ел его именно после воскресения, после того, как он умер на кресте, как он заплатил цену, и он воскрес. Именно это было прообразом. То есть, и он сказал своим ученикам, он ел этот мед и уразумел. Тут написано, что «и открыл, тогда отверз им ум к уразумению Писаний». То есть он дал ему разуметь это, чтобы они не оставляли Иерусалим, чтобы они оставались в городе, пока они не получат силу. То есть сейчас Иисус говорит каждому из вас, каждому, кто является невестой, пока вы не получите силу, оставайтесь в городе. Пока у вас не будет этого сотового меда, пока вы не пройдете этот путь своей лично, своего личного сораспятия со Христом, своего личного Гефсиманского сада, своей Голгофы, пока вы не воскреснете, пока вы не получите легальное право. Потому что вот как было в моем сне, дьявола не интересуешь ты сам лично, потому что лично ты не имеешь никакой силы. Его интересует Иисус внутри тебя. Когда ты пройдешь этот путь, когда ты станешь истиной, вот это имеет силу. И перед Иисусом внутри тебя сатана преклонит колени. Он преклоняет колени только перед Иисусом Христом, потому что внутри тебя его истина. И когда ты становишься его истиной после смерти за нее, когда ты воскресаешь и становишься его легальной истиной на этой земле, тогда у тебя есть право. Итак, сотовый мед. Еще одно подтверждение по Библии. Дальше. Ученики увидели, сейчас я зачитаю то, что мне надиктовывал Дух Святой. Ученики увидели Иисуса после воскресения, после того, как Он воскрес. Он ел соты меда, что означало, что Он совершил и уничтожил льва или сильного навсегда. Он получил все, всю землю, все права, вся истина была восстановлена, и поэтому Он просит учеников не покидать Иерусалим, доколе у них не будет силы, то есть не будет сотов меда. Итак, соты меда, сила и право. Идем глубже. Это вообще соты меда, это духовное понятие, которое имеет много разных значений. Идем глубже. Господь не против, чтобы ты наслаждалась жизнью, но только через дух, а не через плоть. Вы знаете, что есть два вида наслаждения жизнью. Наслаждение через плоть, которое основано на грехе, на гене греха в человеке, которое является последствием грехопадения, а также наслаждение через дух. Наслаждение через дух, оно всегда основано на истине. Итак, Господь не против, чтобы ты наслаждалась жизнью. Он хочет этого, но Он хочет, чтобы твое наслаждение, оно было основано на духе, на истине, а не на плоти. Только через истину, а не через грех. Папа сотворил для тебя мед из сотов, чтобы кормить тебя после битвы, после воскресения твоего на кресте. Религия преподносит жизнь как клятву без меда. Дух религии, он как раз является ярым противником сотов из меда, медовых сотов, потому что религия, она преподносит жизнь как клятву без меда, как вечные потуги без рождения. Религия — это вечные потуги без рождения. Это пустые провозглашения, которые не имеют никакой силы. Люди в обмане, они думают, что «а вдруг сейчас помолюсь, а вдруг Бог услышит, а давайте помолимся, а вдруг Бог исцелит, а вдруг». Религия — это постоянное «а вдруг». То есть в этом нет сотов меда. Сейчас мы поговорим глубже об еще одной грани, что такое соты меда, еще одна грань этого духовного понятия. Итак, религия преподносит жизнь как клятву без меда, как вечные потуги, но ты родишь один раз, и больно будет один раз, но потом будет плод. Рождение, и даже в Исаии написано, я это место сегодня не готовила, не буду его зачитывать, И тоже не помню его дословно, но о том, что земля, она не будет мучиться всегда. Там написано о том, что земля должна была единожды, вот чтобы родить эту истину, чтобы вся земля, она жила в истине, однажды должны были произойти эти муки родовые. То есть написано, что женщина, пока не потерпит родовые муки, не увидит сына своего. И эти муки, они однажды. То есть женщина рождает ребенка однажды, все, а потом уже есть плод. Итак, 1 Самуила 14:24. Это в синодальном, я буду читать синодального, или 1 Царство в современном переводе. 1 Самуила 14:24. Еще одно подтверждение. Люди израильские были истомлены в тот день. Это говорит, здесь рассказывается о войне израильтян. И как раз это царь Саул, это время, когда царем был еще тот, который на самом деле им не был, Саул. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколь я не отомщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи, и пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Анафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, то сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоаннафан: «Слушайте внимательно, смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» Саул здесь – это прообраз духа религии, все сходится. Настолько все сходится в этой теме, просто я не знаю, как вот я сказала в начале, это откровение, оно как свалилось, знаете, как просто прорвало небо и так свалилось туда. То есть насколько это сильное откровение, насколько в Библии это имеет значение, этот сотовый мед вообще, слушайте. Итак, что сделал Саул? Саул здесь является прообразом духа религии. Дух религии, он не хочет, чтобы ты ел мед. Почему люди в церквях грешат? Настольный вопрос. Потому что люди в церквях не умерли, и у них нет возможности получить мед. Они пытаются получить наслаждение от греха, основанное на грехе. А еще путь к наслаждению, к нормальной жизни, к удовольствиям, он только через крест. Путь к истинному наслаждению. Путь к наслаждению, основанному на любви. Только через крест. То есть, что хочет Господь? Он хочет, чтобы ты наслаждался жизнью. Он сказал: не приносите мне жертву меда, не сжигайте. Он запретил в Ветхом Завете сжигать мед. Его нельзя было сжигать, потому что он не хочет. То есть, потому что вообще сам мед, он является целью. Зачем его сжигать, если он является целью креста? Зачем постоянно, он не хочет, чтобы ты жил постоянно в родовых муках и в боли? Потому что это является, у этого есть цель. У твоей боли, у твоих родовых мук, у них есть цель. И это сотовый мед. Сам сотовый мед по себе, он является целью. Итак, одной из ошибок Саула было то, что он действовал религиозно. А значит, не по истине и не в любви. Вы знаете, что религия, она вообще не имеет ничего общего с истиной и с любовью. Религия, это она как раз идет против вот этих двух истины и любви. Религия – это зараза, которая претендует на то, чтобы отнять у человека две самые главные вещи – это истину. Религия может говорить, смотрите, она может говорить об истине, но она против, чтобы ты истиной стал и чтобы ты в ней жил. Религия – это вечные разговоры о Боге, о Боге, о том, как родился Иисус, Дева Мария его родила, он родился в яслях, потом с Петра написано, Петр сказал так, а Павел сказал так, а тот сказал сяк и так далее. И начинаются вот эти дискуссии, демагогии, то есть это все религия говорит о Боге.
о истине. Религия может говорить об истине, но она против, чтобы ты жил в истине. Она против жизни в истине, чтобы истина стала плотью и любовь. И также религия против любви. Религия не против того, чтобы люди относились к Богу как к Богу. Бог, он Бог, даже тот, кто в него не верит, он написано в Исаии, что он будет назван Богом по всей земле, чтобы ты относился, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, чтобы ты относился к Богу как к Богу. Религия не против этого. Но она против того, чтобы отец вернул свою дочь, и чтобы своя дочь, чтобы его дочь, она нашла отца. Вот этого религия никогда не допустит. Этого нет в религиозных церквях. В религии нет этого. И религия также против того, чтобы истина Иисуса нашла своего Господа. Чтобы ты стала истиной Христа. Народ боялся заклятия, был под религиозным угнетением и поэтому не смог наслаждаться после победы. А Иоаннафан не слышал, он не знал эту заразу религию. Он не был религиозным, он просто не знал, он жил себе, как говорило ему его сердце. Не знал, а на людей наложили заклятие, их научили, как Иисус сказал, что сами не входите и ключ не даете людям, фарисеям. А Иоаннафан не знал эту заразу, религию, и съел, и написано, что просветлели глаза его. И что он сказал, это вообще просто бомба. Если бы поел сегодня народ из добычи, то поражение филистимлян было бы больше. Для того, чтобы сделать что-то для Господа, тебе надо жить. Для того, чтобы даже для Бога что-то сделать, да, клиент там пытается, что мы сделаем для Бога, мы там сделаем то, сё, молитвы, я служу, там, то есть даже для того, чтобы что-то сделать для Бога, хотя ты ничего не можешь для Него сделать вообще-то, никогда ничего ты не можешь сделать для Бога, но для того, чтобы что-то для Него сделать, в первую очередь тебе надо жить самим, тебе надо, чтобы истина в твоей жизни, она стала плотью, чтобы люди увидели ее в твоей жизни. То есть, чтобы жить, чтобы что-то сделать вообще в этой жизни для Бога, тебе надо научиться наслаждаться. Это второй уровень откровения. Это второй уровень намного выше вообще хождения с Богом. Это уровень, когда ты научишься наслаждаться медом из сот. Итак, то есть из добычи. Вам это ничего не напоминает? Ничего вам не напоминает о том, что народ, если бы, как сказал Иоаннафан, если бы он наслаждался из добычи, то поражение филистимлян было бы больше из добычи. Это все перекликается с местом о Самсоне, о том, как он ел мед из львиного трупа. То есть наслаждаться, есть из добычи. Итак, сотовый мед. Это то, что Господь хочет, чтобы ели те, кто победил физический мир, победил сильного. Это второй, более взрослый уровень откровения о жизни. Это умение наслаждаться жизнью по легальному праву. Это нам надо еще учиться, чтобы Господь научил нас уметь наслаждаться жизнью по легальному праву. Когда у тебя есть легальное право прикоснуться к тому обетованию, которое раньше было для тебя всего лишь Божьим обещанием. Итак, пока мы получим это легальное право через всю эту войну, пока мы пройдем всю эту войну, мы отвыкаем жить, наслаждаться. Мы отвыкаем жить и наслаждение, то есть мы отвыкаем жить, и вот это наслаждение, которое дает грех, оно совсем другое, то есть мы не привыкли, те, которые стали истиной Иисуса Христа, они отреклись до этого, от вот этого наслаждения, которое дает грех, и они вообще не привыкли наслаждаться, то есть в их жизни нет никакой разрядки, единственная разрядка — это Господь, это духовная разрядка, но это все придет после воскресения, когда приходит физический мир.
когда вся картинка твоей жизни, она складывается, когда приходит воскресенье, то в физический мир приходит это настоящее наслаждение, это настоящая разрядка, не основанная на грехе, а разрядка поистине. Итак, сотовый мед. Это иной этап в жизни его невесты. Это этап, когда ты поклоняешься Богу в истине. Вот поклонников ищет себя Господь в духе и в истине. Поклоняться в духе – это когда ты стал духом, несмотря на физические обстоятельства. Когда ты поклоняешься Ему духом. Но поклоняешься ты в истине, когда истина становится сладким медом в твоей жизни. Это поклонение. Мед для тебя. Мед не нужно сжигать на алтаре. Сжигать нужно свою плоть. До этого. Сжигать нужно свою душу. А мед сжигать – это неправильно, это самоправедность. Вот как раз самоправедно поступил Саул. Религиозно – это религия. Это религиозность – сжигать мед. Мед Господь дал тебе, чтобы ты ел его, чтобы ты его вкушал. Поклоняться Богу в истине, когда истина становится сладким медом в твоей жизни, то есть ты сам вкушаешь ее благость после того, как ты умер за нее для физической реальности. В Ветхом Завете Бог запретил сжигать мед в жертву. Приношение меда не угодно Богу, потому что именно мед – конечная цель смерти за истину. Вы знаете, иногда полезно думать мозгами. Думать разумом. Даже люди, которые живут в этом мире, все прекрасно понимают, и христиане иногда даже не задумываются, что у всего есть цель. Делать что-то бесцельно – это глупо. Это просто самое глупейшее, что может быть. Делать что-то бесцельно. Бесцельно просто так шататься, тыняться. То есть у всего есть цель. У всего сражения есть цель. И у твоей смерти на кресте есть цель. И это в первую очередь, это не Богу нужно, а это в первую очередь нужно тебе, чтобы ты умер на кресте вместе со Христом. У этого есть цель и у этого есть сроки. Знаешь, почему ты распинал себя вместе со Христом? Чтобы ты мог жить по-настоящему и вкушать истинную жизнь. Это Бог сказал, это нужно делать. Это духовный закон для тебя самого. Ты распинаешь себя со Христом, чтобы у тебя было право на мед. То есть мед не нужно сжигать, потому что мед – это цель твоего сжигания, сжигания твоей души, твоей жертвы. Мед – это цель. То есть ты распял себя со Христом, чтобы у тебя было это право на мед, на эту настоящую жизнь на земле. Ты можешь легко сложить руки, получить спасение и ждать, пока придет Иисус. И уйти туда. То есть распять себя на кресте, это для того, чтобы небо пришло сюда, вот в этом жизнь. Жизнь в том, чтобы наслаждаться на земле, на истине, наслаждаться, основываясь на истине. Это самый большой уровень христианства. Это самое большое, это самая совершенная воля Божья. Вот это как раз и есть сотовый мед, это совершенная воля Божья для жизни каждой, кто является его невестой. Итак, знаешь, почему ты распинал себя вместе со Христом? Чтобы ты мог жить по-настоящему и вкушать истинную жизнь, а не выживать и бороться всю оставшуюся жизнь. Чтобы источником и основанием твоей радости была любовь и истина. И чтобы вечность была у тебя. Народ Израиля сражался с врагами, и целью их была победа и добыча, а не постоянная борьба и самоправедность. Цель твоей борьбы с физической реальностью. У каждой борьбы есть сроки, есть цель. Просто борьба ради борьбы и самоправедности – глупость. Она мерзость перед Богом. История с запретом Саула говорит о том, что религия – это попадание мимо цели и пустая борьба за существование, у которой нет результата. Все, у кого есть мозги, они работают на результат. Результат – это еще одно значение сотового меда. Сотовый мед равняется слову «результат». Сотовый мед является прообразом результата. Итак, сотовый мед – это результат креста. У креста есть результат. И это сотовый мед. У креста Иисуса был результат. И результат креста Иисуса – это сотовый мед его невесты. Это сотовый мед всей истины. Сейчас мы дальше глубже об этом поговорим. Что вообще такое сотовый мед и невеста Иисуса Христа, как это связано? У креста есть результат, и это сотовый мед из сотов. Тайна меда, который производит невеста Христа. Есть такое понятие в духовном мире, как мед истины. Тайна. И когда я писала эту тему, сначала у меня был практический день, ну, не день, а целый вечер, я искала, Господь, как бы я собирала информацию, когда Господь мне сказал, что я буду писать на эту тему. А потом я легла спать, ночью я видела видение, и Господь проговорил ко мне о том, как мед, он связан с... Это вообще просто как эту тему он мне подтверждал, каждое место, а потом еще, как он подтвердил мне сейчас, то, что я сейчас буду говорить, это просто вас, оно, я уверена, что вы будете под впечатлением. И я легла спать и видела видение, и Господь проговорил мне, как сотовый мед, он связан с садом Иисуса Христа. То есть сад Иисуса Христа – это отдельная духовная тема. У Иисуса Христа есть сад, который посадил для него отец. И этот сад – это его невеста. И каждая роза в этом саду растут розы. Роза – это прообраз истины, потому что она красива, и она как внешне она красива, да, у нее красивый цветок, но у нее также есть и шипы, и боль. То есть это истина, это всегда наслаждение и боль. И в этом саду растут розы. И каждая из них – это кто-то из его невесты. Я видела свою розу, той розой, которой являюсь я, какого она цвета. Я видела, как Иисус, он гуляет по этому саду, и он ухаживает постоянно за этими розами. И вообще от Иисуса, от него всегда пахнет цветами. То есть это его, вот его любовь, она пахнет цветами, как он любит, его особенная любовь. И он, как я видела, это раньше было еще, я видела в видениях, как он там подрезал, что-то делал с этими розами, там некоторые подрезал, ну, как бы ухаживал за ними, кого надо, подрезал, то есть все во благо. Вот, и в этот раз, перед тем, как написать эту тему, я видела, как пчелы были на цветах, на этих розах. И Иисус мне сказал, что есть мед истины. Это мед, который производится из пыльцы роз, из пыльцы его невесты. То есть каждый из нас какая-то истина, и каждый из нас это еще одно из вкусов этого меда. И этот мед сладкий, он полностью вся истина. То есть каждый из нас, он придает меду истины какой-то свой вкус. И этим медом мы сможем наслаждаться, и как раз когда этот мед будет готов, тогда придет Иисус. И этим медом мы сможем наслаждаться в брачную вечерю Агнца. Сейчас я хочу подробнее об этом поговорить и подтвердить это. Итак, тайна меда, мед истины, это тайна из послания о саде Иисуса Христа. Иисус Христос имеет сад, который для него насадил Отец. Каждый цветок – это каждый, кто его невеста. Иисус пахнет цветами и сладким. Только потом я поняла, что он пахнет медом, медом из сот, который в его саду из растений каждой истины производят пчелы. Каждый его цветок имеет что-то особенное, особый вкус. Каждый придает меду истины особый привкус. Соты – это прообраз семьи. Соты – это прообраз семьи Израиля. Вот сегодня как раз во время молитвы, во время погружения, я видела, как открываются порталы, разные порталы. Я видела свой портал формы сердца, портал любви. И так интересно, как вот мой портал сердца, и он как бы уменьшается раз и становится в соты, и просто становится частью вот одной клеточкой сот. И у меня было понимание, открывается много разных порталов. Соты – это семья Израиля. И сейчас я расскажу вам вообще, это просто, у меня нет слов. Для меня это откровение, если вы посмотрите на звезду Давида, на серединку, то внутри у нее соты. Это шестигранник. Шестигранник соты, они сделаны шестигранником. Внутри звезды Давида соты. То есть каждый из его невесты это имеет свою клеточку сот. И соты это семья Израиля. И каждый производит свой мед, дает свой вкус, его пыльца, то есть его истина, его жертва вместе со Христом, его личная, да, то есть это какой-то вкус в этом меде. И я вот то, что сегодня видела, как сердце, портал истины сапфира, он как бы раз, уменьшился, раз, и стал одной клеточкой сот. И вот открывалось, у меня было понимание, открывалось много разных порталов. То есть разных по форме. Портал имеет какую-то форму. Вот в каждой истине своя какая-то форма портала. Так вот, соты – прообраз семьи Израиля, всех призванных. Соты – это шестигранник, то есть домик из лилии, место каждого из невесты. Шестигранник – это лилия. Кто не слышал, прослушайте тему «Лилия завета любви». Соты – это домик из лилии, то есть домик каждого из его призванных. Его часть, его лепта в истине, в меде истины. Бытие – основание этого города. Об этом говорит то, что каждый имеет свою лилию, свой шестигранник. Если посмотреть на звезду Давида, то посерединке ее – пчелиный сот. Мед истины производится из пыльцы каждого, кто является истиной Иисуса, то есть из каждого цветка в саду Иисуса Христа, из каждой розы. Гармония его сада, который вся истина, в котором сердце Иисуса, каждый оттенок истины во вкусе этого меда. Каждый из детей отца придал этому меду особый привкус и особую сладость. Мед хранится вечно, и он абсолютно стерилен. Вообще мед сам по себе это стерильный продукт. И хранится он очень долго. Я даже читала исторические факты о том, что там в древних гробницах был найден мед, и он был нормальный для того, чтобы его потреблять. То есть он не испортился, он был пригоден. Итак, мед хранится вечно, и он абсолютно стерилен и чист. Когда будет сделан весь мед, когда вся пыльца со всех цветков будет в его вкусе, и соты всей истины будут готовы, придет Иисус. Когда готовы соты, то когда они наполняются медом, то они сверху покрываются пленочкой воска. То есть они как запечатаны. И когда вот это соты невесты Иисуса Христа, когда они будут готовы, когда этот мед будет сделан, то есть знаете, как готовится мед? По мере того, как каждый из его невесты воскресает. Кто-то распял себя со Христом, воскрес, и Иисус дал ему соты. Вот как мне, то, что я рассказывала свои переживания, как мои личные, когда он дал мне соты. И вот каждому Иисус дал соты, ему приготовилась его вот это, его клеточка сот, уже наполнена медом. И когда эти клеточки сот все заполнятся, когда они будут заполняться, вот тогда придет Иисус. И они все закроются воском и будут готовы к брачной вечере Агнца и невесты. Итак, потому что цель жертвы Христа – это наслаждение истиной в вечности вместе со своей невестой. Цель его жертвы – это наслаждение истиной, это вот эти соты вместе со своей невестой. Так, сад Иисуса Христа. А сейчас будет нечто. Я, честно говоря, до сих пор просто не могу прийти в себя. Знаете, когда каждое откровение, когда оно приходит, это такая радость. Ну это просто, это невероятное, это настолько такая тайна, это что-то такое сладкое, невероятное откровение. Сейчас я хочу рассказать вам о том, как летом я читала апокрифы. Ну, случайно, ну оказывается все не случайно. Апокрифы это такие, это письмена, то есть в которых написана история, истинная история о жизни Божьих детей. И вот есть апокрифы 12 патриархов, то есть о каждом из сынов Израилевых. И также есть апокрифы, история об Иосифе, о том, как он женился, о его жене. В Библии просто сказано, что он женился на египтянке. Но как это было на самом деле? Вы знаете, что Бог, он, каждый его призванный, он женится, выходит замуж за своего человека. Так вот Иосиф женился на своей женщине. Он как Адам женился на своей Еве. И об этом рассказывает этот апокриф, об этой женщине. Ее звали Осинефа. Это было ее египетское имя, но на самом деле имя ее духа было совсем другое. Она часть, она из семьи Израиля, она невеста Христа, хотя она родилась египтянкой, но она еврейка. И даже про нее сказано, написано в этом апокрифе, я буду сегодня зачитывать с него по поводу этой темы, и вот даже про нее было сказано, что она была красива, как Рахиль и как Ревека. Стройна, как Рахиль, и красива, как Ревека, или наоборот. То есть она была женщиной Израиля. Итак, когда Касинефе, значит, история начинается в том, что она была дочерью Потифара, с которым общался тесно Иосиф. Иосиф был таким человеком, об этом написано в этом эпокрифе, что он был девственником, и все знали о том, что он девственник. Он, все знали о том, что он чтит своего Бога, и все чтили его Бога. То есть за одним столом он никогда не ел с египтянами, он никогда не осквернял себя вот этими идолопоклонными жертвами, едой этой, которая приносилась в жертву. И однажды он приехал к Потифару, и там была его дочь. А Синефа, она тоже была девой, была девственницей, и все, она была очень красивая. И об Иосифе тоже сказано, что он был очень красивый. Ну, естественно, Бог создает, они друг другу подходили, потому что они одно, они оба были очень красивыми. Вот, и когда приехал Иосиф, с ней начало нечто происходить, когда она его увидела, он очень сильно ей понравился, и что-то в ней вот задело, что-то начало происходить в ее сердце. И я не буду зачитывать всю эту историю, я зачитаю только то, что касается этой темы. Кому интересно, тот почитает апокриф. Значит, а Синефа с ней, когда он приехал, и он не захотел ее целовать, потому что она служит другим богам. Они, раньше египтяне не носили вот эту одежду с всякими там вот этими иероглифами, изображениями этих богов. То есть картинки имели значение. Вот, и она, значит, она пришла в свою комнату, и с ней все начало происходить. Она как-то так сначала плохо отозвалась об Иосифе, что этот раб израильский, что он был рабом раньше. Вот, а потом что-то начало с ней происходить, и она начала каяться. То есть пришло время для нее покаяться и вернуться к Богу. И 7 дней она пролежала в прахе и пепле. Она одела траурную одежду, она раскаивалась в том, что она была гордой, надменной. Там ее целая молитва есть о том, что она считала, что никто ее не достоин. Но Иосиф, Божий раб, что он настолько ее поразил своим величием, что он, в нем видно было вот это Божье величие, благородство, эта красота. Он настолько был красивым, величественным, что он ее так сильно поразил и впечатлил, что она раскаялась, что так плохо о нем подумала. И он как бы ее наставил ее на путь истины. И что происходит с ней дальше, вот когда вот эти 7 дней она лежит в прахе и пепле? Потом к ней пришел некий муж. В ее комнате все было закрыто, она закрыла двери, не разговаривала ни с родителями, ни с кем, повыкидывала всех идолов, всю эту жертвенную пищу, всю эту одежду с изображениями идолов, и все было закрыто. К ней пришел в комнату некий муж. Итак, когда к Синефе пришел Иисус, после того, как она 7 дней раскаивалась, 7 дней – это прообраз полноты, 7, то есть это прообраз полноты того, как оплачивается жертва. То есть через 7 дней, даже в Израиле, это юбилейный год был, когда отпускали, когда прощали друг другу. То есть и через 7 лет земля, она прощает, то есть если кто-то кому-то что-то должен, то через 7 лет они прощали друг другу, и даже земля возвращалась тому, кому она принадлежала раньше, через 7 лет. Так вот, 7 лет – это прообраз того, что 7 дней, вернее, которые она раскаивалась, это прообраз того, что за эти 7 дней Асинефа была распята вместе со Христом. За эти 7 дней она умерла для себя. И об этом говорит вот ее молитвы, это надо читать. И то есть 7 дней – это то, что мне сказал Дух Святой. Когда к Асинефе пришел Иисус, после того, как она 7 дней раскаивалась и заплатила цену, он сказал ей: «Скинь с себя черное платье». Слушайте внимательно, это очень важно. Выражение печали. «Отложи вретище, стряхни с головы пепел, омой себя живой водой и облекись в лучшую блестящую одежду и опояшься золотым поясом своего девства. И приди, я буду говорить с тобой». В вашей жизни настанет тот момент, когда после вашей смерти, после вашего распятия придет Иисус именно к вам и он скажет вам, скинь себя эту печальную одежду, стряхни этот пепел со своей головы, и я буду говорить с тобой. И он проговорил к ней, вот я увидел семидневные тяжкие твои лишения, мужайся, ибо имя твое уже записано на небесах, Божьими перстами, в книге живых, с именами изначально вписанных. Представляете? Это дочь египетского жреца Потифара. И пребудет оно там неизгладимо во веки веков, уже вписано, и с именами живых. То есть имена живых, книга жизни, туда вписаны имена тех, которые будут жить по-настоящему, тех, которые будут вкушать медовый сот. Итак, отныне возобновишься, отныне ты возобновишься. Когда ты воскреснешь, ты возобновишься. То есть Иисус увидел ее семидневные лишения. Иисус увидел твои лишения ради истины. Он увидел твое покаяние, твое раскаяние, твое распятие. Ты вкусишь от животворящего благословенного хлеба и пить будешь от чаши благословений и бессмертия. И отныне он назвал ее не Осинефа, а город-убежище. Она жена Иосифа, то есть они с Иосифом это одно, у них одно предназначение, у них одно духовное семя, духовное ДНК. Иосиф означает собирать, а она город-убежище. Иосиф это церковь, в которой Господь собирает своих призванных в город-убежище. Здесь еще такой смысл, соединение их имен, то есть ее звали город-убежище. Итак, облекись в невестное платье, приготовленное для тебя с самого начала. Осинефа нашла на столе соты. Значит, до этого, перед тем, как я буду говорить про соты. Потом она сказала ему, муж, я хочу, пока ты не ушел, я бы хотела с тобой принять вечерю. Давай мы сделаем вечерю, я поставлю стол, принесу молодого вина и хлеб. Вечерю, вино и хлеб. Представляете? То есть это настолько сильный прообраз. Это вечеря Господня. До этого Иисус еще не приходил на землю, когда это все происходило. Он еще не принес свою жертву, еще не был распят. Вот, и она сказала ему, что давай мы сделаем вечерю. И она пошла в свою комнату, принесла это, а он говорит, а у тебя нету случайно сотового меда? Меда из сотов. Она говорит, нет, у меня нету меда из сотов. Но она подумала, сейчас я пошлю там мальчика, ну, слугу, пусть он принесет. И потом она забежала в свою комнату, туда, где у нее была одежда, как-то уборная, или как она называется, кладовая, там в этих апокрифах. И она увидела, на столе лежал сотовый мед. Странно, хотя двери все были закрыты, она закрылась вообще от всех. И она подумала себе, что этот мед пах, как этот муж, как Иисус. От него был запах, как от Иисуса. И она подумала, что, наверное, он вышел из его рта. То есть этот сотовый мед, он вышел из его рта. А теперь смотрите дальше. Осинефа нашла на столе соты, и были ячейки тех сотов большие и белые, как снег, и полные медом, и ячейки эти были подобны небесной росе, а запах от них – жизнь возбуждающий. Осинефа изумилась и подумала, уж не из уст ли этого мужа вышли эти соты, так как запах от них, как от того мужа. Муж молвил, блаженна ты, Осинефа, ибо тайны Вышнего Бога открылись тебе. Блаженны и те, кои предстанут перед Господом с покаянием, они вкусят от медовых этих сотов, придающих жизнь, ибо их приготовили пчелы рая, места сладости. Они приготовили их из росы живых райских роз на пищу для всех ангелов и всех сынов Всевышнего. Это я прочитала после того, как мне была открыта осада Иисуса Христа. Это просто вчера, я когда читала, у меня просто не было слов. Из живых, знаете, кто такие живые райские розы? Это те розы, о которых мне открыл Иисус до этого. Это Его призванные, Его невеста. А эти соты, они приготовлены из росы этих живых райских роз. И их будут вкушать все, они пища всех ангелов и всех сынов Всевышнего. И
И слушайте дальше. Ибо вкусивший от этих сотов не умрет вовеки.
Те, кто получает соты, это право на жизнь. Вы больше никогда не умрете. И что дальше он ей говорит?
А дальше он отломил частичку из сотов и съел сам. И частичку положил ей в рот, говоря: «Вот ты, Асинефа, съела хлеб жизни и пила чашу бессмертия, и умастилась елеем непорочным. Отныне тело твое распускаться будет, подобно цветку, выросшему на земле Всевышнего. Кости твои уточняться будут, подобно кедрам, растущим в раю сладости. Сила твоя проникнет всю тебя, и молодость твоя не увидит старости». И красота не покинет тебя вовеки, и будешь ты как город, обведенный бойцами во имя Господа Бога, Царя веков. И протянул тот муж руку, и отломал часть сотов, и соты сделались целы, как прежде. И он снова протянул правую свою руку, и указательным пальцем коснулся края сотов, обращенного на восток, и обратил его на сторону, выходящую на запад. И палец его принял кровавый вид. И он протянул руку, два раза коснулся края сотов, обращенного на север, и обратил его на сторону, выходящую на юг. А палец его имел вид кровавый.
То есть это прообраз, кровавый вид, кровавый палец. Все стороны, вся семья Израиля соберется вместе. Кровь, прообраз смерти. Когда ты умрешь, на своем кресте, распнешь себя на кресте вместе с Иисусом Христом и воскреснешь. Ты будешь жить вовеки, никогда не узнаешь смерти. Семья Израиля.
И сказал тот муж медовым сотам: «Приблизьтесь сюда». И вот из твердых сотовых ячеек поднялись тысячи и тьмы белоснежных пчел с длинными пурпурными крыльями, а у других же крылья были как весон.
Помните песню «Тесней»? Пурпур и весон, одежда ее, о невесте Иисуса Христа,
были как весон, унизанный дорогими камнями. Их головки были украшены золотыми венцами.
И дорогие камни, Асинефа и Иосиф, это церковь, которой Бог дал драгоценные камни, 12 истин. И вот эти венцы на камнях, унизанные крылья дорогими камнями, это прообраз вот этого города, которым Господь, которым являлась Асинефа. Она была царица этих пчел. Ее призвание, предназначение, она царица вот этого города. Часть царица вот этих пчел, которая производит этот мед. Сейчас дальше мы посмотрим это.
Пчелы эти были прекрасны на вид и с острым жалом. Впрочем, они никого не трогали, они с головы до ног обсыпали Асинефу, они были замечательной величины, как царица их.
То есть эти пчелы, они были сделаны из драгоценных камней, крылышки были сделаны, обсыпаны, обложены драгоценными камнями. Это прообраз церкви Иосифа, где каждый является истиной, и после смерти за истину, когда ты умираешь за истину, за тот камень, которым ты являешься, ты ешь мед. Это все очень связано. Пчеловодство и мед связаны с истиной.
Мед истины. Поднялись они из ячеек своих, облепили все лицо Асинефы и стали работать на ее лице. Отверстия ячеек приходились к рту Асинефы.
Они работали на ее теле, делали мед. Как могут работать пчелы? Чем они могут заниматься? Делать мед. Отверстия ячеек были ко рту у нее. То есть о чем это говорит? Асинефа — это церковь. Асинефа и Иосиф вместе — это город, это церковь, за которой придет Иисус, это его невеста. Это церковь, которой суждено восстановить истину на земле, сделать этот мед. Так вот, пчелы работали на Асинефе. Пчелы, семья Израиля, они работают только в этой церкви, в его истинной церкви, для того, чтобы восстановить истину.
Ах, Иисус, спасибо. Тогда тот муж сказал пчелам: «Ступайте по своим местам». И поднялись все пчелы и улетели по направлению к небу. И также он в третий раз протянул правую руку свою к куску медовых сотов и съел его, не повредив. И запах от куска медовых сотов наполнил собой светлицу, и весьма приятный был запах. И некоторые пчелы пытались, хотели ее укусить, и они не смогли это сделать, они падали мертвые, кто хотел укусить Асинефу. И потом этот муж, то есть Иисус, он их опять воскресил, и они улетели тоже вместе с другими на небо. То есть такая вот история, такое вот подтверждение в апокрифах, такая вот тема, такая вот тайна. Сот из меда, медовый сот. Итак, Псалом 80:17, я уже заканчиваю, зачитываю вам. Псалом 80, 17 стих, где Господь обращается к семье Израиля. Говорит, навеки был бы враг Господень наказан и дрожал от страха. Кормил бы я вас лучшим хлебом, и был бы мед скалы для вас неистощим. Мед скалы – это мед истины, мед Иисуса Христа. Он говорит семье Израиля о том, что придите, покайтесь, обратитесь, станьте истиной, зароснитесь себя Христу, и мед скалы, он будет для вас неистощим. Также сейчас я хочу немножко коснуться под конец темы о любви между мужчиной и женщиной. Об этом наслаждении, которое Бог подарил именно в браке. Об этом говорит «Песня песней». Вся книга «Песня песней», она рассказывает о любви между мужчиной и женщиной. Так, «Песня песней». 4.11. 4 глава, 11 стих. С губ твоих, невеста моя, капает мед, молоко и мед под твоим языком, пахнет сладко твоя одежда. Молоко и мед, мы уже говорили с вами, что значит молоко. Невеста, он говорит о женщине, которая взята от него, Соломон и Суламита. Это была женщина, которая взята от царя Соломона. То есть Суламита, вообще имя Суламита, это имя происходное от имени Соломон. Или также Суламита означает мирная. Соломон означает человек мира, а Суламита мирная. То есть это его женщина, его Ева. И с губ твоих, невеста моя, капает мед. Молоко и мед по твоим языком. То есть тот, кто имеет молоко и мед в этих отношениях между мужчиной и женщиной, Господь хочет, чтобы мы имели эти отношения, истинные отношения, чтобы мы вкушали этот сотовый мед после того, как мы сделаем выбор, после того, как мы согласимся с его волей о том, что это наш муж, это наша жена. И он хочет именно таких отношений, чтобы это были отношения не пресные, не водные, не воду пить, а отношения мед, отношения сладкие, настоящая любовь. Также 5 глава, 16 стих. Первый стих, извините, пятая глава, сам первый стих. «Моя дорогая невеста моя, пошел в мой сад, я миру собрал и пряности, я ел мед из сотов, пил молоко и вино». Он ел мед из сотов, то есть у него есть легальное право быть с этой женщиной, соединяться с ней, это легальное право соединяться и получать удовольствие в браке, то, что в этом мире называют сексом, то, что является ложью и неправдой, то, что является пустым удовольствием, от которого потом в душе появляются огромные дыры, которые невозможно ничем заполнить. Это удовольствие, питаемое от греха. И в многих браках, кстати, тоже люди живут в браке, и они питаются от греха. У них неправильные интимные отношения. Они занимаются сексом, а должны заниматься не сексом, а любовью, а должны соединяться по-настоящему. Вот, ну, это немножко другая тема, но в этой теме я бы хотела бы обязательно сказать об этом, потому что мне Дух Святой положил это на сердце, о истинной любви между мужчиной и женщиной, о том, что настоящие отношения, то, что хочет Иисус, чтобы было в твоей жизни, чтобы у тебя был сотовый мед с твоим мужчиной, тем, от которого ты была взята, потому что ты имеешь право, только ты имеешь право на сотовый мед со своим мужем. И это право на истинные взаимоотношения имеют только те, кто был создан друг для друга. Все остальные нелегалы, и им никогда не познать этого настоящего наслаждения и настоящей любви. Итак, мед, сладость любви, только для брака, только для Адама и Евы. Сотовый мед. На этом я заканчиваю. И я благодарна за эту тему. Просто оно, знаете, свалилось с неба, просто свалилось на землю. Не просто, просто ничего не бывает. Но только так я могу охарактеризовать эту тему.
мед из сотов. Это легальное наслаждение, легальное удовольствие, которое Бог хочет, чтобы было у тебя. Это совсем другой уровень христианства. Это совсем другой уровень хождения в славе. Спасибо, Иисус. Пусть эта тема, она дойдет. Пусть ее услышат те, кто должен. Пусть ее услышат мои братики и сестрички, которые вместе со мной являются, создают вкус этого истинного меда. Спасибо тебе. Аминь. Есть такое служение.